Итак, мы начинаем сегодняшняя тема, название курса. Вот из соображений политкорректности в прошлом году его назвал структурной социологией. Конечно, речь идет не совсем о структурной социологии, как мы ее знаем у Сорокина и Терриакьяна, а речь идет о социологии воображения. То есть вот точное название этого курса, мы будем говорить о структурах, мы будем говорить о структурализме, конечно, но на самом деле этот курс, строго его название, «Социология воображения». Это более точно, и это более соответствует его содержанию. Также будет называться учебник «Социология воображения. Введение в структурную социологию». Итак, первая тема «Социология воображения» — это структуралистская топика социологии. Структуралистская топика. Давайте начнем с общего апгрейда, представлений о социологии как таковой. Здесь вот в плане у меня написано такой обзор всех социологических направлений, течений. В принципе, вот учебник Кравченко, сейчас особенно новый, там где тоже, кстати, о социологическом воображении речь идет, «Парадигмы социологии» вам рекомендую, как справочный материал. Там очень подробно излагаются основные направления, поэтому я их не пересказываю, не излагаю, а трактую. Так вот, давайте посмотрим, что изучает социология и как она изучает то, что она изучает. Социология, объектом социологии является такое, вернее, предметом исследования социологии, такое уникальное явление, как общество. И одновременно вы можете встретиться с таким определением социологии, как изучение социальных взаимодействий индивидуумов. Два определения. Либо это социология изучает общество как нечто целое, либо социология изучает социальные взаимодействия индивидуумов. Оба определения верны. Но если мы внимательно задумаемся, в их содержании они различны. Они существенно различны. В чем они различны? В одном случае, если мы изучаем общество как нечто целое, социум как нечто целое, мы имеем дело с той реальностью, которая предшествует индивидууму, предшествует их взаимодействиям, и более того, само общество конституирует тех, кто является его частью. И здесь, если мы посмотрим с этой точки зрения, вот с таким с первым пониманием определения предмета социологии, мы увидим, что общество может конституировать этих индивидуумов различным образом. И совершенно не обязательно в качестве индивидуумов таких сингулярных, единичных. Оно может, например, конституировать кастовых индивидуумов, когда взаимодействие будет не между индивидуумами, а между кастами. Оно может конституировать индивидуумов сословных. Тогда взаимодействие будет не столько между индивидуумами, сколько между сословиями. Оно может конституировать и еще как-то иначе. Поэтому представление о том, что социология, объект предметом социологии является общество, является более широким определением, более охватывающим и таким вот более, что ли, фундаментальным. При этом существует второе определение, которое исследует как предмет социологии социальное взаимодействие индивидуумов. Для того, чтобы исследовать социальное взаимодействие индивидуумов, надо иметь как минимум две вещи, даже три, я бы сказал. Индивидуумов, взаимодействие между ними, понимание о действии и взаимодействии. Действие — это фундаментальное понятие из философии Аристотеля. Знаем, что энергия, нахождение в действии является одним из главных элементов аристотелевской философии. И, кстати, обратите внимание, мы часто используем слово такое «действительность» или «актуальность». Это синонимы. Актуальность, действительность. Но мы забываем, что по-латински «акт» — это действие. Это действие. Актуальное — это действительное в том смысле, что оно действует. Поэтому можно сказать, что взаимодействие — это интеракция или наличие действий. Вот это очень важно. Действительным является то, что действует. Актуальным является то, что актуирует, то, что осуществляет действие. Поэтому эта идея действия, отсюда же энергия греческая, греческая аристотельская энергия — это энергия. Эргия — это действие, эргон. Действия. Поэтому здесь речь идет о взаимодействии. Итак, для того, чтобы изучать взаимодействие, нам нужны индивидуумы, нам нужно действие и нам нужно социальное. не всякое взаимодействие индивидов, а социальное. Таким образом, если мы внимательно посмотрим, все три категории индивидуум, взаимодействия и социальное относятся к чему-то, что ни в самих индивидуумах, ни в их взаимодействии, ни в определении, в деривативе социальное не содержится. А где оно содержится? И подразумевается, что оно содержится как раз в том обществе, в том целом, которое конституирует этих индивидуумов, которое делает, ставит акцент на важности действий и взаимодействий, и тех, кто подчеркивает своим обращением к себе социальный характер. Иными словами, из этих двух определений одно есть общее и первичное, это которое изучается в социум, предметом социологии ставит социальное целое, то есть социум, и частное определение той же самой социологии. Но здесь вопрос, это вот первое разграничение. То есть, на самом деле, второе определение не противоречит первому, и первое не противоречит второму, но первое входит во второе, а второе в первое не входит. Потому что, если у нас нет представления об индивидууме, о взаимодействии, о социальности, мы не можем составить из только этих отдельных элементов какую-то научную сферу. Как так получилось, что эти оба определения, что объектом, предметом социологии является социум, социальное целое или взаимодействие индивидов, почему они сосуществуют и у нас рядом положены? И наверняка вам многие говорят, что определение взаимодействия, социального взаимодействия между собой индивидов первичное определение предмета социологии. Почему так возникает? Мы сейчас не критикуем, мы просто говорим, почему так. Дело в том, что теперь мы смотрим, когда и в каком контексте появилась дисциплина наука социологии. Она появилась в XIX веке в Западной Европе и развилась, получила развитие в XX веке на Западной Европе и в Америке. То есть это европейско-американская наука, возникшая в строго определенный период, в строго определенном обществе. Есть такое понятие, как парадокс социологов, наверное. Вы знаете, что такое парадокс социологов, потому что социолог изучает общество. Ну, это общепризнанный момент. Но сам социолог является частью общества. Может ли социолог изучать общество как полностью отвлеченный от него объект, хотя он изучает то, что находится внутри него и составляет его сущность? Поэтому возникает вопрос, кто кого изучает? Социолог изучает общество или общество через социолога изучает самого себя? Либо социолог изучает самого себя через общество. Это парадокс социолога, и одна из формул его такова, что для того, чтобы составить представление о корректном социологическом методе, надо выглянуть в окно, чтобы увидеть самого себя, идущим по улице. То есть это либо то, либо то. Это парадокс социолога. Значит, можно назвать этот парадокс социолога частным случаем философской проблемы, которая называется проблемой герменевтического круга. Впервые проблему герменевтического круга поставил в центре внимания Шлейермахер, ее развил Дильтей. И потом Хайдеггер, и особенно Гадамер, ученик Хайдеггера, превратили этот герменевтический круг в особый философский метод. В чем заключается концепция Шлейермахера по герменевтическому кругу? Что когда... Это связано с процессом познания. Процесс познания развертывается каким образом? Когда человек начинает что-то познавать, он всегда познает что-то частное, конкретное. Он не может сразу взять и познать все, потому что перед ним множество разных предметов. Но когда он пытается познать один предмет, он не может его познать, пока он не соотнесет его с целым, потому что этот предмет будет иметь значение только в случае, если он будет иметь представление о целом. Ну, например, когда человек видит молоток, он будет молотком только в случае наличия гвоздей, стены, каких-то столярных проектов. Если представить себе, принести молоток в общество, в котором не существует столярных, контекста столярного мастерства, то этот объект будет таким фетишем, там, неопознанным летающим объектом, формой неизвестно чего. Таким образом, когда, если вот мы представим себе познавание, но как можно получить представление о столярном мастерстве или о строительстве, не имея молотка и гвоздей? То есть как мы будем, молоток каким-то образом не является первичным по отношению к строительству, но не является и вторичным. Они существуют совместно. Но также, в принципе, происходит процесс познания. Мы берем какую-то вещь и пытаемся познать ее саму по себе. Но сама по себе она бессмысленна, как молоток без строительства. Тогда мы пытаемся поместить ее в какой-то контекст. И мы одну неизвестную вещь X помещаем, но это частное, всегда частное. Мы говорим, вот эта частная вещь, она часть чего-то. Но часть чего мы не знаем. Мы берем частную вещь, которая часть чего-то, и говорим, она, наверное, относится к какому-то целому, тоже неизвестному. X есть частное, и Y целое. И вот дальше начинаем прояснять соотношение X и Y, двух неизвестных, только одно целое, а другое частное, и смотреть, сходится это или нет. Так, оказывается, устроен по Шлейермахеру процесс познания, вообще как такового. Точно так же с обществом и индивидуумом, о котором мы говорили, социологом и объектом, предметом его изучения. Социолог, на самом деле, начинает с очень приблизительной известности относительно самого себя. Если нам кажется, что наше «я» — это что-то понятное, мы глубоко ошибаемся. Это загадка. И философы, антропологи, психологи, социологи ставят на место гипотезы эго, человеческого эго, очень много разных вещей. На самом деле, мы с такой радостью, с такой очевидностью ходим по улицам, заходим в буфет, как будто мы есть. Вот «я» для нас не составляет никакого сомнения. А это глобальная философская проблема. Не то, что чем является «я», а есть ли «я» вообще. Не является ли это социальной конвенцией, не является ли это психологическим, скажем, аберрацией. Вот, например, в учении Юнга, о котором будем говорить, в психоанализе существует представление о том, что у человека есть несколько «я» и во сне, поэтому человек, когда может смотреть на себя в зеркало, видит там другой человек. Вот это одно из столкновений своего, с условности «я», что человек может на самом деле иметь несколько «я», или не иметь никакого «я», а может иметь там множество каких-то под-я. Или есть такое понятие у Фрейда «суперэго», то есть некая мораль, которая давлеет над нами нормативно. Мы явно не узнаем себя в ней, но мы ей подчиняемся и считаем ее сверх-я, которую уж точно право. Это проблема совести в философии. Итак, когда социолог, как я, изучает общество, он выступает в качестве частного, а общество выступает в качестве целого. Но и ни то, ни другое, ни частное, ни целое, ни социолог, ни общество заведомо неизвестны и не даны. И оба они, и частное, и целое, меняются, и, кстати, могут находиться друг с другом в разных герменевтических гипотезах. То есть мы можем рассматривать это частное, это целое, как, безусловно, взаимосвязанные, безусловно. Но характер этой связи, что первично, что вторично, может быть разным. Так вот, грубо говоря, два определения социологии, которые мы дали, что это наука, изучающая общество как целое, первое, и взаимодействие, социальное взаимодействие индивидуумов как частное, представляют собой, по сути дела, два захода к этой же самой герменевтической проблематике. В одном случае мы начинаем с целого, мы говорим, допустим, что целое есть такое-то. И начинаем его как-то описывать. Может быть, мы неверно его будем описывать. Потом мы говорим, и вот в этом целом обществе есть такое частное, как человек. Или социолог, как особое частное. Самое ценное в обществе. Это социолог, потому что тот, кто проблематизирует общество. Для общества социолог самый важный элемент. Гораздо важнее, чем кто бы то ни было. Потому что он ставит под вопрос сущность общества. Так вот, первый вариант. Мы говорим, что мы, допустим, вот есть общее, и это общество, и мы из него выводим частное. А во втором случае, давайте, есть частные, индивидуумы. И вот мы будем исследовать их, и вот мы берем вторую неопределенность X, начинаем ее исследовать, и на ее основании выстраивать представление об общем. Эти два подхода соответствуют двум тенденциям в социологии, которые развиваются параллельно. Они не взаимоисключают друг друга, они на самом деле в достаточной степени различны по своей методологии, но принадлежат к одной и той же социологической модели. Вот вы, наверное, знаете, о каких тенденциях мы будем говорить. Какие, предположите?
Исторически говорят, то это там Дюргейм и Вебер.
Правильно. Вот я это имею в виду. Правильно, правильно. Совершенно верно. Вот это я имею в виду. Значит, это, видите, как просто. Все ясно. Значит, одна линия, которая начинает с индивидуума, называется понимающей социологией и возводится к Веберу, и его последователям в Чикагской школе, или те, которые параллельно пришли к той же самой модели. Это Парсонс в полном смысле слова. Это в значительной степени Зиммель. В общем, американская социология, она доминирующим образом, не вся, конечно, и не полностью, и не до конца, она основана на этом принципе. И есть Дюргейм. Совершенно верно. Это традиция, которая начинает с целого. Как раз Дюргейм говорит, что существует коллективное сознание, существует тотальность социальных фактов, которые осмысляются только когда мы берем общество в целом. Есть еще более крайняя форма, чем Дюргейм, кто самый крайний социологический максималист, который говорит, что общество вообще все, а индивидуума нет?
Маркс.
Маркс, абсолютно правильно. Маркс – это крайняя форма. Кстати, Дюргейма упрекали в том, что он там, левый, коммунист, и он, кстати, вместе с Моссом поддержали Великую Октябрьскую социалистическую революцию. На основании социологического максимализма. Можем назвать это социологическим максимализмом, социологическим минимализмом условно. Можем назвать это понимающейся социологией и функционализмом, как это принято в социологической дисциплине. Значит, вот приблизительно два направления в социологии, два предмета, два герменевтических захода к социологической проблематике. Теперь подходим к структурной социологии. Вот мы, если применить к социологии метод структурализма, вкратце, в чем заключается структуралистский подход? Структурализм это философия, развитая на основании языковых исследований Фердинандом де Сассуром. При жизни он ничего не публиковал, это был швейцарский лингвист Фердинанд де Сассур, который положил основу структурной лингвистики. Основная идея Фердинанда де Сассура – это различие между словом и языком. Что это значит? На самом деле, это вопрос не столько даже лингвистический, сколько логический. Вопрос, который волновал крупнейшего логика, не знаю, проходили в логику предикатов, модальную логику, Фреге, логику денотатов, логику референтов, с одной стороны, и мышление такого крупнейшего философа 20 века Квитгенштейна, Людвиг Квитгенштейн, они занимались проблемой, этой логической проблемой. В чем состоит, вкратце, сущность проблемы? Что лингвистика предшествующего до сосюровского, до структуралистского толка рассматривала язык как систему знаков, имеющие строгую связь с денотатом. Денотат – это то, на что указывает. Это знак, который что-то обозначает. Где находилась, то есть пара слова и предмет? Слово – знак, обозначающее, а то, на что оно указывает – обозначаемое. Конечно, в логике есть еще более сложная модель, что кроме знака и на то, что он указывает, есть еще смысл. Смысл или понятие, там целая иерархия. Я совсем упрощенно говорю. Теперь давайте просто для самой простоты нарисуем знак, просто какую-то точку посередине, и отложим вправо и влево от нее две другие точки. Этот знак, это обозначающее. Что он может обозначать? А вот дальше вопрос расходился в предшествующей лингвистике. Либо слово означает понятие, то есть денотатом является идея, либо денотатом является вещь. Обратите внимание, что слово является всегда обозначающим. А обозначаемым может являться физический объект, это с точки зрения объективного содержания знака, а может являться идея или обобщенное понятие. Это идеальная вселенная. Вот в Тимею у Платона есть описание двух вселенных. Тимей рассказывает, что одна вселенная вечная, постоянная, идейная, духовная, а другая переменчивая. Одно их свойственно бытие, другое свойственно становление. Мир бытия, мир идеи. Это денотат такой идеальный знака. Это идея. А мир объективный, объективная реальность, это денотат внешний. В любом случае, как, где бы ни помещала денотат традиционная лингвистика, она считает, что знак лишь обозначающий чего-то другого и всегда имеет отношение с одним денотатом. Усложненная версия, что с двумя денотатами, находящимися друг по другу по обе стороны знака. Один внутренний, то, что называется у Фреге в логике интенционалом, и второе, что называется у Фреге объектом экстенционалом. Так вот, структурная лингвистика предположила следующее, вот, что на самом деле денотата как такового не существует. Не существует ни строгого отношения вещи к внешнему предмету, потому что один и тот же предмет в разных языках, в разных языковых контекстах называется по-разному. Значит, один и тот же объект может быть назван разными именами в разных контекстах. Соответственно, искать прямого соответствия между знаком и денотатом в объективном мире невозможно. Но дальше, говорит Сосюр, точно так же невозможно найти строгого соответствия между словом и его идеей. Потому что точно так же идеи, которые подразумеваются под словом, могут фундаментально различаться. И вот Фреге, логика Фреге была, заключалась в том, чтобы минимализировать семиос, знак, семиологическая составляющая референтной модели, чтобы сказать, что знак должен быть прозрачным между идеей и предметом, чтобы он должен как бы вообще умолиться, что слово должно стать максимально несущественным. И поэтому лучше вместо языка использовать язык математики, который однозначно соотносит один предмет, денотат, одну идею с одной конкретной реальной вещью. Вот приблизительно была какая логика. Сосюр же говорит, что все это чистая чепуха, что нет денотата ни на одной стороне, он размыт, ни на другом. А что же есть? Есть только текст, есть только язык. И значение, которым раньше считали денотаты, либо интенциональный, либо экстенциональный, это значение рождается из самого движения языка. Что на самом деле язык сам создает значение своих слов, что молоток, слово молоток имеет значение только в контексте языковой конструкции, а никоим образом не в предмете и не в идее. Вот такая была совершенно авангардный подход, что существует только текст, существует только язык. И тогда, если раньше слово или знак, семиос, обладали денотативным значением, то есть указывали на что-то, означали что-то означающее, то теперь знак и слово начинают обладать коннотативным значением. Это важнейший элемент структурной лингвистики. Это переход от денотата к коннотату. Ну, просто можно было бы сказать, что если бы мы ограничились объективным миром, то обнаружилось бы, что предметы никак не называются, а на самом деле никакого значения не имеют, а имеет значение положение слово внутри самого языка. Это не так ясно в качестве сложных, простых предметов, но когда мы переходим к определению действий, понятий, цветов, то тут уже совершенно очевидно, особенно ситуации, что понять без знания контекста языкового значение отдельных слов невозможно. Это так называемая гипотеза Уорфа Сейпера, который развивал эту тему, о непереводимости с языка на язык. Почему? Потому что значение высказывания на одном языке, оно берется не из соотношения этого высказывания с каким-то денотатом, объективным или идеальным, а с самим языком. И поэтому перевести, строго говоря, ни одного слова с одного языка на другой нельзя. Ну, например, мы думаем, вот простой глагол to go английский. Ну, проще не придумаешь, но есть to go train, ехать в поезде. То есть он означает помимо идти еще двигаться и ехать. Но в русском языке идти – это почти идти пешком. То есть вот, или что-то подобное, время тоже идет. Но по-французски нельзя сказать, что время идет. Time goes, там такого так time goes, невозможно сказать. Оно течет скорее или плывет и так далее, и так далее. То есть сам, как только мы чуть-чуть подходим к абстрактным понятиям, мы сразу попадаем в систему значений, неопределяемыми не исходя из идей общих для всех людей, не исходя из предметов тоже общих для всех людей. Вот какой смысл структурной лингвистики. То есть на самом деле речь идет о том, что лингвистические конструкции, структуры языка, вот это и называет Сосюр структурой, определяет значение слов как отдельных высказываний. На этом была построена, понятно, не очень понятно, это сложная вещь, но я могу еще раз повторить, но я все равно расскажу то же самое. Поэтому лучше вы задайте вопрос, кому чего непонятно, что вот куда не укладывается. Все, это отлично. Смотрите, какие вы продвинутые студенты. Молодцы. Значит, все это прекрасно укладывается, понятно структурно. Все, дальше следующий вариант. Переносим структуру лингвистику на философию. В философии мы получаем Поля Рикера, к примеру, который утверждает, что надо применить структурно-лингвистические, или Леви-Стросса в области антропологии и этнологии, надо применить этот структуралистский метод де Сосюра к исследованию человека, идей, систем, экономик, и человеческой культурой. Таким образом, задача структуралистской философии – это выделить в любом явлении, которое структуралистская философия рассматривает, два уровня. Структурный уровень, соответствующий языку, ему самому, и уровень слова, уровень конкретного высказывания, которое соответствует вот в поле Рикёра такому понятию, как керигма. Керигма – это концепт, введенный Бультманом, историком, протестантским теологом Бультманом, другом, кстати, Хайдеггера, который предложил рассмотреть христианство со следующих сторон, что в христианстве есть керигма, то есть это только то уникальное сообщение, как слово, ля пароль, которое присуще христианству исключительно как особой, уникальной, единственной, сингулярной религии. И есть огромное количество других, находящихся в бессознательном христианском учении, на пластовании мифологических, древнейших, ассоциативных элементов, которые, с точки зрения Бультмана, как протестанта, очищающего от католического предания свою веру, как бы утяжеляет христианство, не являясь сущностным аспектом христианства, но являясь его неким таким, тем не менее, в нем присутствующим. Вот очищение керигмы от такой мифа, который подлежит христианству, была задача Бультмана. Можно, вот Рикёр говорит так, можно выделить в каждом явлении его керигматическое ядро и структурное, его структуру. В данном случае уникальным и сингулярным будет слово или керигма, а общим, непроявленным, но диктующим свои законы, будет структура. Вот смотрите, когда мы произносим слово, мы всегда осуществляем операцию исключительности. Мы, например, выбираем это слово, а другие слова дискриминируем. Мы вот подобрали слова, и те слова, которые мы озвучили, мы сделали их единственно присутствующими. Но мы унизили, оскорбили, загнали в небытие другие слова, которых мы не произнесли. Мы выбрали. И как в любом выборе существует тем, кому повезло, это те слова, которые мы произносим, и тем, кого фундаментально не повезло, тех, которые мы оставили в непроизнесенном состоянии. Но обратите внимание, как действуют слова языка, которые не произносятся. Как действуют законы морфологические, которые не наличествуют в нашей речи. В нашей речи наличествуют высказывания. А законы, по которым эти высказывания строятся, и смыслы, которые эти высказывания приобретают, находятся за пределом самих высказываний. Они находятся в языке. И здесь возникает вопрос, а где же сам язык? Где он существует? Где язык? А вот на это такой вопрос очень сложный, он нигде. И тем не менее, явно он не в высказывании. С одной стороны, он в высказывании, потому что высказывание построено по законам языка. А с другой стороны, он где-то еще, в той сфере, которую мы локализовать с такой ясностью, как где находится речь, не можем. Речь находится где? В тексте, на магнитофонной записи. Речь находится в проговоренном, произнесенном или написанном выражении. А где находится язык? Он не находится нигде, особенно где он находится в бесписьменных культурах. Еще более сложно его локализовать. Вот это невидимая, но существующая, предопределяющая смысл, значение, логику и законы высказывания реальность и называется структурой в структурализме. Таким образом, философия структурализма обобщает метод структурной лингвистики и утверждает существование такой первичной фундаментальной инстанции, как структура. И вот эта структура не структура объектов, которые отражаются в языке, и не структура идей, которые отражают себя, выражают себя сквозь язык, а это структура самого языка. Искать таким образом надо не по ту сторону языка, не в трансцендентном по отношению к языку и системе знаков и закономерностей мире, не в объективном и не в идеальном, а в самом языке. Вот что предлагают структуралисты. Значит, вот такой подход к структуралистской философии, который утверждает, что, смотрите, люди делают самые различные высказывания, и на самом деле язык остается относительно неизменным, что бы о нем ни говорили. Более того, на языке можно, на одном и том же языке, можно высказать это, его особенность, прямо противоположное высказывание. То есть можно высказать, там, я пойду в кино, а можно ни при каких обстоятельствах, ни за что в жизни я не пойду в кино. И эти вещи, которые конфликтуют между собой на уровне высказывания, не конфликтуют между собой на уровне языка. В языке, вот, в непроявленном состоянии, могут спокойно сосуществовать и то, и другое. И пойду в кино, и не пойду, и много разных других взаимоисключающих элементов. Вот это условное представление о структуре философии. Дальше, как это применялось? Это применялось структуралистами для уже интерпретации самих философских систем. То есть философы-структуралисты поставили перед собой задачу интерпретировать с точки зрения структуралистского метода другие философские системы. Например, как интерпретируют они марксизм? Они говорят, вот смотрите, в марксизме существует структура. Что является структурой? Базис, которая называется на немецком инфраструктура, подструктура, базис. Надстройка — это суперструктура над ней. Вот суперструктура соответствует слову, суперструктура, а базис в марксизме соответствует языку. Берем Ницше. В Ницше получается, что в Ницше воля к власти является структурой, потому что она является общим понятием для всех явлений, которые толкует Ницше, а отдельные ее проявления в индивидууме, в сверхчеловеке, в животном мире, в жизни как таковой являются совокупностью возможных высказываний. Ну, например, лучше всего, конечно, структуралистский метод объясняет психоанализ, потому что в этом отношении структурой будет что? Да, да. Что будет? Яснее скажите, да? Да, бессознательно. Структурой будет бессознательное, а словом керигмой сознательное. Значит, дальше можно обратиться к следующему, что можно продлить эту тему. Например, структуралистский метод применил к исследованию примитивных архаических народов Леви-Строс. Клод Леви-Строс, который считается крупнейшим структуралистом 20 века. И многие вообще понятия структурализм связывают именно с ним. С Леви-Стросом, поскольку он разработал структурную антропологию и применил этот метод для изучения архаических обществ. Основная идея Леви-Строса заключалась в следующем, что в любом обществе, в архаическом или современном, мы в первую очередь должны выяснить его структуру, его непроявленную систему возможного, невозможного, связанного или не связанного, его пары, его таксономии, которые проявлены, как правило, таксономия — это возможность распределения, архиизации тех или иных явлений, их связей между собой, что вот эту непроявленную таксономию, эту лексику и морфологию невидимого, непроявленного уровня общества, если мы поймем его, этот уровень, если мы ее поймем, то мы сможем интерпретировать, что, собственно говоря, в этом обществе происходит на уровне высказываний. Только эта структура может быть гораздо более глубокой, чем только язык. Язык, на котором люди говорят, в данном случае, вот в таком полноценном структурно-антропологическом подходе, выступает лишь как часть, повествующая нам и то, как часть вот этой более глубокой структуры. Мифы, мифологии, предания, сны, социальные институты, формы обмена женами в родах и фратриях, огромное количество социальных практик и установлений, которые изучают в том числе социологи, МОЗ, практика дара, например, хозяйственные принципы, все это является выражением структуры общества. Но эта структура, обратите внимание, она никогда не совпадает с совокупностью знаний нашего об обществе. Она всегда имеет еще нечто большее. Если мы имеем то или иной хозяйственный институт в рассматриваемом обществе, тот или иной язык, на котором его люди говорят, те или иные обряды и обычаи, мы знаем все равно только высказывание. Структура от нас ускользает. И мы можем, приехав из Европы изучать дикарей, например, мы, конечно, можем провести неверные системы соответствия между, например, брачным институтом, институтом дара, институтом и каким-нибудь божеством. Мы просто соединим то, что лежит на поверхности, то, что лежит в уровне слова, и скажем, о, это, наверное, означает то-то, то. Вот Леви-Строс говорил, категорически не так. Нам надо углубиться в контексты этих всех связанных явлений. Как он, например, он говорит, что у нас есть своя таксономия. Мы считаем, что есть род птиц, вид птиц, род птиц. И все летающие, кроме мышей летучих, летучих рыб попадают в разряд птиц. А вот в таксономии, например, индейцев, может быть, что к роду птиц, к роду ворон, например, соответствует также койот, какой-нибудь бычий глаз, камень и иголка какая-нибудь специфическая. Причем иголка от одного кустарника, от другого она уже связана с зайцем или с лягушкой. Таким образом, таксономии могут быть совершенно разнообразными по отношению к нашему делению на роды по основанию других признаков. Ведь мы-то, в конце концов, тоже не что иное, как определенные аборигены, которые оперируем со своей структурой, на основании выстраиваем свою таксономию, свои высказывания. Это наш язык. Он не хороший и не плохой, но у индейцев не недоязык, как пытался доказать Люсьен Леви-Брюль, с которым всю жизнь спорил Леви-Строс. Два Леви спорили между собой, Брюль и Строс. Вот Леви-Брюль доказывал, что аборигенов, у простых архаических народов не существует логического мышления, а существует промышление, прологика. А Леви-Строс доказывал, а у них существует прекрасное логическое мышление, только другое. Вот одно дело не низшее, а другое. Оно по-другому сконфигурировано. Оно не менее сложно. Оно просто другое. Так, структурная антропология Леви-Строса. Значит, с этим разобрались. Теперь, как применяется все это? Как это применяется к социологии? Теперь, что такое структурализм в социологии? Это более интересная вещь. Но вы знаете наверняка понятие социальной структуры, которое вообще ввел Питерим Сорокин, наш великий социолог русско-американский. Терриакьян даже назвал его ученик свою социологию, продолжающую Питерима Сорокина, структурной социологией. И имел ли в виду Сорокин под структурой то, о чем мы говорим? Но надо сказать частично. Давайте обратим частично, что это структурная социология, но еще не структуралистская социология. То есть по Сорокину и в нашем таком общепринятом социологическом расхожих представлениях существует представление о социальной структуре как о неком неизменной системе, в которой на самом деле, которой может соответствовать институт, статус, индивидуум, точка, процесс, а может не соответствовать. То есть социальная структура – это устройство общества, если угодно, в его потенциальном определении, которое может быть актуально, но может продолжать существовать, и если там актуальным оно не будет. То есть структура – это нечто постоянное. Культурно-исторический тип у Данилевского, да, это культурно-исторический тип, это Данилевский не совсем то. Но вот речь идет о что такое социальная структура. Социальная структура – это некое устройство общества, которое не говорит ничего о конкретном феномене, который находится там или иначе. Оно просто говорит, что общество структурировано следующим образом, что оно, например, иерархично, и структура общества иерархична. То есть существует стратификация. Ну, какой пример структуры социальной? Социальной структуры, пример, это социальная стратификация. Мы знаем четыре оси социальной стратификации. Это денег, престижа, знания и власти. Образование и власти. Вот, например, эти четыре оси представляют собой, определяют структуру общества. Но она еще нам ничего не говорит. Ни о каком обществе, каким обществом мы имеем дело, вот, наличие этих структур, потому что они есть почти везде, или просто везде, вот эти четыре структуры. Это структура социальной стратификации всегда одинакова по социологии. А вот как проходит социальная стратификация в каждом конкретном случае, в каждом конкретном обществе, для каждого конкретного исторического этапа данного общества, для каждого, какое место в этой структурной социальной, в этой социальной структуре занимает тот или иной индивид, это, конечно, переменная вещь. Но вот здесь что важно в социальной структуре, что мы имеем нечто постоянное, неизменное, что, по сути, ускользает от нашего прямого конкретного восприятия. То есть структура – это то, что мы дегажируем, как бы, что мы угадываем за теми или иными социальными институтами. Структура – это наше проникновение за фасад изучаемого нами общества. Мы как бы говорим, смотрите, есть такая закономерность, чтобы какое общество мы ни брали, например, коммунистическое, либерально-демократическое или монархическое. Ну, разные общества, совершенно разные. Там даже еще одно французское, другое корейское, третье там русское. Совершенно разные три типа. Мы везде видим власть. Мы везде видим, что существует стратификация и различение по властной вертикали. Есть, может назваться президентом, может быть генеральным секретарем, а может быть монархом. С точки зрения структуры социальной, это одна и та же вещь. С точки зрения оформления, идеологии, механизмов социальных, попадания наверх и опускания вниз, если есть такая возможность, в каждом обществе будут совершенно разные модели. Но сама структура постоянно, вот это наблюдение за различными типами обществ, которые на самом деле имеют под собой некие перманентные принципы, называется структурой, социальной структурой. Вот, например, то, что называет Сорокин, вы это, наверное, имели в виду, суперсистемы. Три суперсистемы. Идеационная, идеалистическая, верно совершенно, вот это верно. Идеалистическая, идеационная и чувственная суперсистема представляют собой как раз главные такие обобщения, мега-обобщения социальных структур. Когда Сорокин говорил, что разные совершенно общества могут быть структурно одинаковы. Например, в одних доминирует идеационное начало, такое вот вера в далекое, в трансцендентное, в Бога, презрение материальными вещами, может быть уравновешенное, есть и материальное, и духовное, есть чисто духовное. При этом под структуру чувственного или идеационного общества могут подпадать общества самые разные, с общей структурой, но общества разные, по-разному названные, оформленные и так далее. Это еще это структурная социология. А теперь структуралистская социология. Структуралистская социология делает следующее обобщение. Она следует не только за логикой самой развития, самой социологической дисциплины и науки, но спокойно, поскольку сама социология изначально возникла на стыке различных дисциплин, социальной философии, как вы знаете, и экономики, и политологии. Структуралистская социология что делает? Она говорит, давайте мы расширим представление о структуре, давайте мы в содержательный анализ структуры включим методологию структурной лингвистики, то есть будем рассматривать эту социальную структуру как язык, социальный язык. Раз. Но это можно было бы еще совместить, такой структурно-лингвистический подход и с Дюргеймом, потому что у Дюргейма есть такое понятие, как коллективное сознание. Вот это коллективное сознание вполне может быть рассмотрено как социальная структура, потому что оно меняется гораздо медленнее, чем меняется сознание отдельных индивидуумов. Это некая константа по отношению к отдельным индивидуумам. И это то, что Фрейд назвал суперэго. Первый момент. Но можно продвинуться дальше. Не только применить структурно-лингвистический метод, но и посмотреть, какие еще структуралисты полагали в основании изучаемых явлений вещи. И сказать, что существует, в частности, бессознательное, вот это очень важно, с точки зрения психоанализа и с точки зрения структурной антропологии, это два разных совершенно направления мысли, то есть с точки зрения Леви-Стросса и с точки зрения, например, Юнга или Фрейда, эти области структуры могут быть описаны еще и как некий язык, невидимый язык бессознательного, включающий в себя все то, что не находится на уровне коллективного сознания. Так возникает особая структуралистская, подчеркнем, не структурная, структуралистская топика социологии. Структуралистская топика социологии отличается следующими явлениями. Можно сказать так, что она выстраивается на основании дроби, которую вот я предлагаю назвать дробь человеческой. Дробь человеческая — это как раз выражение той методологии структуралистской, о которой мы говорим. Можно нарисовать дробь вначале. Что мы пишем в числителе? В числителе мы пишем логос. Логос, который Поль Рикер называет керигмой, Дюргейм называет коллективным сознанием. Это некая рациональная часть функционирования общества. В данном случае, раз мы прикладываем дробь человеческую к обществу. А что мы ставим в знаменатель? В знаменатель мы ставим мифос или ту же самую структуру. То есть у нас получается такая дробь. Логос делить на мифос приблизительно равно или сходно с керигма делить на структуру. Логос делить на мифос, то же самое, что керигма делить на структуру. Что значит, что нам эта формула дает? Эта формула, забегая вперед, дает нам совершенно специфическое видение общества. Общество предстает как всегда двухэтажное явление. Причем соотношение между этими двумя этажами тоже строго предопределены. Предопределены чем? Что нижний этаж, во-первых, является имплицитным, подразумеваемым, а верхний – эксплицитным. Во-вторых, первый этаж, нижний этаж, то, что находится в знаменателе, является обширным, всегда обобщающим, всегда большим заведомым, чем верхний этаж. То есть он шире, то, если угодно, это дробь сужающаяся, она как пирамида или треугольник может быть воспринята. Нижний этаж не видим, а верхний относительно видим. Нижний этаж представляет собой предрациональное начало, а верхний этаж – рациональное начало. Но вот очень важно, что предрациональное, pre-rational, не совсем нерациональное и не совсем арациональное, но это как бы смысл, который еще не родился, который собирается родиться, и который уже больше, чем чистое ничто, но еще меньше, чем какой-то смысл. Это вот когда иногда вот люди думают, ну вот что ты имеешь в виду? Он говорит, сам понимаешь, вот что-то он имеет в виду, но еще не получается высказать. Так иногда студенты отвечают, предлагают преподавателю додумать за них ответ правильный. На самом деле, это хитрость. А есть искренне иногда, когда просто действительно не знаешь и думаешь, и вроде знаешь, и вроде не знаешь. Вот такое доктор игнорантия, такое ученое невежество, которое нас как бы давит. Что-то вот мы понимаем, как в глазах у животных иногда бывает, когда на мячик. Он думает, что вот он силится понять, что это хозяин ему говорит с этим мячиком, собачка какая-то. И вот это вот усилие, у животных там есть у него какой-то барьер сделать, а у студентов нет барьера, по крайней мере, не должно быть. И, соответственно, вот это стремление прорваться от полусмысла к смыслу, уже к высказываниям, это как раз вот эта граница, это самая интересная граница, на ней, конечно, все самое любопытное именно на этой дроби, на этой линии происходит, потому что на этой линии происходит обмен между этими этажами, на этой линии происходит взаимодействие между бессознательным и сознательным, то есть самая интересная сфера психоанализа как такового. И вот, например, таким образом, структуалистская социология изучает общество и общественные явления, и общественные взаимодействия, и, если угодно, индивидуумы, то есть все общество в целом, и общество в частности, и частный аспект общества, то есть социальных индивидуумов, гомо социологикус Дерендорфа, человека социологического, всегда на этих двух уровнях. Всегда. С точки зрения того, чем мы начали. Герменевтический круг или парадокс социолога в данной топике удваивается. У нас получается не просто общее это мифос, а частное это логос, хотя, может быть, там где-то это чему-то соответствует. Но на самом деле у нас происходит два герменевтических круга, точнее. Это общее рациональное, которое имеет частное рациональное, и общее бессознательное, общая структура мифоса, которая имеет частные вещи. Вот частное, забегая немножко вперед, можно сказать так, что если есть общество и индивид в рациональном смысле на уровне числителя, то есть миф и мифема. Этот термин ввел Леви-Строс как раз, то есть маленькая частичка мифа, некий кусочек мифа, который как атом мифа, который получает смысл только внутри мифа, как кирпичик мифа, сюжет или образ, или какой-то таксономический ряд, который входит в миф, и тогда начинает организовать его структуру. На самом деле он простейший и смысла не имеет. Точно так же, как мифема понимается через миф, а миф через мифему, так же и общество понимается через человека, через индивидуум, и индивидуум через общество. Таким образом, мы нарисовали два герменевтических круга. Один на уровне логоса, другой на уровне на уровне мифоса. Можно назвать именно для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет не просто о мифе, каком-то одном мифе. Использовать это греческое слово, мы же говорим «логос», например, мы сохраняем конечное «с», которое во многих существительных отпадает. Это греческое окончание «логос». И по-гречески есть «логос» и есть «мюфос». «Мюфос», но «мюфос» это вообще не выговоришь. Поэтому можно упростить и использовать так, как иногда в научной литературе делается мифос. Не миф, а мифос. Разницы, большого разницы в этих употреблениях нет. Просто употребление слова мифос подчеркивает, что мы имеем дело с областью, вот этой гигантской областью структурного непроявленного начала, а не с каким-то конкретно отдельным мифом. То есть мифос — это миф в общем. В принципе, эти термины могут употребляться и синонимически в силу того, что та сфера, которую они описывают, она достаточно сложна для корректного описания. Как проявляет себя? Да, таким образом, вся социология удваивается. К социологии, которую мы изучаем, вот обычная классическая социология, это в большинстве своем, за редким исключением, описывает именно социальный логос, то есть числитель. А вот та социология, структуралистская социология или социология воображения, она описывает и числитель, и знаменатель. И самое главное, пытается установить между ними соответствие, связи, строгие соответствия между этими двумя герметическими кругами. Выяснить, как они друг на друга воздействуют, как они соотносятся друг с другом, как они друг на друга влияют. Один из примеров такого влияния является явление социальной гетеротелии. Гетеротелия. Социальная гетеротелия — это что это означает? Иная цель. Гетерос — это иной, другой, а телос — это цель. Социальная гетеротелия, она блестяще выражена в словах Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда». То есть, когда люди хотят чего-то одного, а получается совсем другое, это имеет, оказывается, научное определение — гетеротелия. То есть пошел за спичками, получил по голове там от какого-нибудь соседа пьяного. В общем, явно не то, что произошло, на что рассчитывал. Вот пример такой частной гетеротели, но в обществах оказывается это явление, которое имеет системный характер. А есть общество просто гетеротелическое, в частности российское общество, где все, что не начинается, приводит к иному результату. Не сказать, что к плохому, иногда к очень хорошему результату, даже лучше, чем задуманному, но всегда к другому практически.
Планирование невозможно.
Да, это здесь, ну, есть какое-то планирование, но если только запланируешь, это точно не сбудется, скорее всего. Поэтому вот на самом деле существует такая системные сбои, на которых уже люди настолько к ним привыкают, что в принципе уже не думают, что говорят. Потому что планировать может все что угодно, все равно получится не так, а как-то по-другому, а как никто не знает, а как получится, так и получится. И все, что Бог не даст, все к лучшему. Вот такой вот уже переход. А вот все Бог не даст, что Бог не делает, то к лучшему. Это переход от гетеротелии к признанию, уже на уровень структуры. Потому что там уже функционируют какие-то другие законы, что ты хочешь одно, получаешь другое. И это правильно, ты считаешь. Это верно, это так и должно быть, потому что это чему-то соответствует. Чего-то это не называется, потому что это находится не на уровне высказывания, на уровне языка, но как-то по собачьи подразумевается, а поскольку лишь подразумевается, то нельзя точно выяснить, вот все-таки к добру это получилось или к злу. Там у человека, например, там не взяли на работу, он думает, как же так, наверное, все-таки к лучшему. Почему к лучшему? Он боится себе признаться, потому что если начнет выводить эту причинную связь, то получится, что, может быть, и нет никаких оснований. А вот оставляя ее на уровне подразумевания, она, в принципе, может действительно сцепиться там с каким-то серьезным аргументом. Может, там на работу не взяли, а то замуж вышло. Действительно лучше, важнее намного. То есть вот взаимоотношения между такими гетеротелийными стратегиями, на самом деле, действительно его нельзя сбрасывать со счетов, потому что есть это вторая социальная логика. Она социальная, она тоже имеет свои закономерности. И вот структура — это как логика языка. То есть можно изучать либо соответствие языка предметам, это один путь, либо изучение языка как такового. И тогда наоборот, предметы мы начинаем воспринимать просто как форму языка, как высказывание. Кто автор Гулливера? Свифта. У Свифта была, да, одна из сатир, когда люди, когда Гулливер путешествовал, не только у лилипутов, великанов был, там еще было много разных стран, которые он проезжал. И это в одной из стран у людей не было языка. Люди общались друг с другом, когда проходили мы друг друга, показывали, там, кто чайник, кто телефон, ну, так, телефонов не было, кто кружку, то есть какие-то предметы. Они общались такими вот просто демонстрацию определенных предметов, это вызывало у них там эмоции, как у нас вызывает там «здравствуйте», «до свидания», «Петр Петрович», у них все только предметами. Такой же разговор был у Панурга в «Рабле» с Гаргантюа, когда они обменивались просто знаками, которые не означали ровным счетом ничего, но разговор был чрезвычайно содержательный. Потому что каждый понимал это в меру своих таких темных ассоциаций, достаточно порочных, вот в той среде раблезианской. Вот, значит, что такое вот эта вторая область. Да, еще теперь можно, фактически мы все где-то рассказали, как-то динамично получилось, всего час. Можно еще что сказать, вернуться к самому началу, относительно того, как получилось, что у социологии есть два определения. Дело в том, что есть еще такая особенность, как современное западноевропейское общество. Вот это современное западноевропейское общество, в котором социология и возникла, изначальная социология, обычная социология, она отличается следующим свойством, она отличается свойством голографичности. Это очень важно. Свойство социальной голографии. Под свойством социальной голографии можно сказать, следует понимать следующее. Это то, что само общество не несет в себе ничего принципиально дополнительного к тому, что содержится в индивидууме. А в индивидууме нет ничего другого, принципиально другого, что не содержалось бы в обществе. Вот что касается голографичности. Голографичность западного индивидуума и западного общества заключается как раз в том, что само общество изначально вот это общество мыслится как концепт, состоящим из индивидуумов, несущих в себе приблизительно один и тот же смысл, и этот же смысл находится в обществе. Поэтому оба подхода, и дюргеймовский, и веберовский, вполне возможны. Это специфика именно общества. По латыни общество, какого слова происходит? Социум. Социум от какого слова? Латинского. Какой корень, как вы думаете? Вот вы социологи. Ну? Социум. Корень. М? Соц, правильно. Что он значит? Не было? Значит, ну, это вот важный вопрос, потому что на самом деле социум образован от латинского глагола социаре, то есть связывать, соединять. Связывать, соединять. Обратите внимание, это очень важно. Отсюда ассоциация, отсюда социус. Социус — это друг или товарищ. По обществу, тот, кто присоединился. По сути дела, это тот, кто соединился. Социум — это соединение. Соединение, причем очень важно, что это соединение разрозненного, отдельного. Поэтому в понятии социума, в западноевропейского понятия социума, это чисто западноевропейское современное понятие, уже на пике, даже на излете нового времени, когда возникает социология, оно предполагает взаимосвязь между собой отдельных элементов, то есть социусов или индивидуумов. Эти индивидуумы между собой сопрягаются, связываются. Но связываясь, они не порождают дополнительного нового смысла. Просто они, по сути дела, как бы увеличивают ту же самую картинку. Например, два индивидуума, два треугольника, соединяясь, они увеличивает как бы треугольник, а по сути все остается точно таким же. Так вот, западноевропейское общество — это гигантский треугольник, но сумма углов его ровно такая же и соотношение между, как в маленьком-маленьком индивидууме. Это вот принцип голографии. Поэтому это общество и можно изучать таким с двух сторон, что общество не создает дополнительного значения ни как целое, ни как частное. Но Когда стали изучать этот объект, немецкий социолог Фердинанд... Кто? Нет, Фердинанд де Сассюр, швейцарский... Тёнис. Вы сказали Тёнис, да? Фердинанд Тёнис, правильно, Фердинанд Тёнис заметил, что не все общества, или называемые таковыми, подходят под это определение. Не все они являются голографичными. И разделил два понятия – Gesellschaft и Gemeinschaft. По-немецки – Gesellschaft – это как раз точно воспроизводится в латинское «социум», то есть «Gesellen». «Gesellen» – это, «Gesellen» – это соединять, сочленять, соединять в цепь. Берешь одно и другое, получается «Gesellt». То, что сопряжено между собой. И «Gemeinschaft». «Gemeinschaft» — это то, что переводится «община». Так возник социологический дуализм двух понятий. «Социум» и «коммунитас». «Коммунитас» — это по-латински то же самое, что по-немецки «Gemeinschaft». То есть, иными словами, что хотел сказать Тёнис? Он хотел сказать, что существует такое общество, которое является голографичным, и к нему относится, безусловно, западноевропейское общество эпохи Просвещения, которое состоит из индивидуумов, и которое, складываясь из индивидуумов, ничего нового дополнительного смысла в себя не добавляет. Это действительно так, его можно изучать таким образом с двух сторон, с точки зрения функционализма и с точки зрения понимающей, компрехенсивной социологии, как предложил Макс Вебер, а можно, существуют такие общества, которые иные, и они называются коммунитас, коммунитас, или общины. У нас это очень неудачно в русском языке передается двумя словами. Общество и община. Корень один и тот же, смысл почти один и тот же, и предполагать, что это общее такое, которое все охватывает, все такое всецелое. На самом деле очень не подходит русское разделение общества и община для разделения тех смыслов, которые содержатся в Gesellschaft и Gemeinschaft. Этимологически это разные совершенно и корни, и значения. И лучше для того, чтобы понимать, о чем идет, что в чем разница между обществом и общиной, приводить латинские, например, корни социум и коммунитас. Вот это коммунитас является той формой общества, где не существует этой голографии, где общество гораздо более важно и более значимо, нежели его часть. То есть общество, которое не является разложимым на свои части, которое нельзя механически разделить, а потом соединить заново, или разделить, и оно будет жить как амеба, амебу можно распилить, и там получается две амебы. Или, кстати, также функционируют раковые клетки. Они порождают друг друга без всякой нужды и без всякого смысла. Просто они воспроизводят сами себя. А вот общество так нельзя. Вот смотрите, часы можно разобрать или машину и собрать. Ну, конечно, у нас лишние детали обычно остаются. Поэтому такой пример. Да, вот если европеец разбирает часы или машину, скорее всего, он соберет все на место. Там вот все, что было до, окажется на место поставлено. У нас это, конечно, проблема некоторая. Кстати, это очень важное социологическое замечание. Почему у нас остаются лишние детали, а у них нет? Потому что, во-первых, мы люди творческие. Это, зачем эта гайка? Она лишняя здесь. Ну, окажется, что, конечно, недалеко без этой гайки уедем. А второе, что отношение у нас в нашем как раз обществе довольно такое вот коммунитаристское. То есть мы ближе мыслим общество как коммунитас, а не как социум. То есть что значит коммунитас? Это означает или Gemeinschaft, или община. Это означает, например, животное. Мы не можем расчленить кошку и назад ее собрать. Но можем разобрать часы и с оговорками поставить все на место. Вот, опять же, кажется, они не будут идти, мне что-то подсказывает, если мы разберем. Но считаем, что все происходит в Германии, часовых дел мастер разобрал часы и собрал часы. Часам, как они ходили, они только смазывал их, еще лучше ходят. Но не быстрее, они так же ходят. Вот. Так же точно, скажем, ходят. Но если мы попробуем сделать то же самое с деревом, например, кошку жалко, и дерево жалко, ну ладно, вот дерево мы распилили, значит, и потом назад поставили. Там явно что-то произойдет. То есть целое больше, чем часть. Видите, целое оно дерево, А все части на месте, мы только их распилили и опять собрали, меньше, чем, оно не дает нам целое. Совокупность частей не дает целого. И значение этих частей совершенно различно. Корни одно, крона другое, ствол третье. Так вот, коммунитас, как община, устроена именно, именно таким, таким образом, что здесь представление как раз общее понимание социологии может заниматься в том числе и обществом, и коммунитас, и социумом, и коммунитас. А вот то частное, о котором мы говорили, когда общество рассматривается как продукт взаимодействия, социального взаимодействия индивидуумов, не может быть приложено к общине, то есть коммунитас. Понятно почему. Что если мы можем рассматривать современное западноевропейское общество, которое основано на принципе социальной голографии, и так, то общество, например, традиционное, религиозное, исламское или тем более архаическое, мы таким образом рассматривать не можем. Почему? Потому что вроде что-то типа общества там есть. Но там из социального взаимодействия индивидуумов ничего не получается. Во-первых, там индивидуумов может и вообще не быть, как бы как там другие какие-то акторы могут действовать. А взаимодействие может носить совершенно иной характер или вообще практически быть минимальным и несодержательным. И могут появиться совершенно дополнительные элементы, где само представление о социальности радикально иное. Поэтому с помощью первого определения социологии мы можем изучать любые типы обществ, и общества, и общины. А с помощью второго типа определения общества можем изучать современные общества. И то, надо сказать, это голография, теперь уже самое такое последнее замечание, что эта голография даже в западноевропейском обществе сохраняется и действует только на уровне логоса, на уровне керигмы. И не случайно Вебер, который был основателем этой понимающей социологии, социологии, изучающей социум как взаимодействие, социальное взаимодействие индивидуумов, он говорил о цели рациональной и целеполагающей деятельности. То есть деятельность человека предполагается, что этот человек, в общем, соображает. И, соответственно, он идет к своей цели. Не факт, что он дойдет, но он знает свою цель, и он к ней идет. И действительно, такие в некоторых немецких селениях есть люди, описанные как Гуго Пекторалис в романе, в рассказе Лескова «Железная воля», как немец один Гуго в Россию попал, и как начинают безобразные приключения с ним происходить, потому что он с железной волей двигается, двигается к своей цели. Цель рациональна. Он хочет быстрее добраться до завода, куда его выписали. Но при этом он не понимает, что для того, чтобы добраться туда быстро, надо дать взятку на перекладных. И поэтому он ходит и ждет, когда подадут тройки. А тройки никаких вообще, ни карет, ничего нет, потому что они, вернее, проходят, им говорят, нет места, там, барин, нет места. Он его спрашивает, а почему ты там не взял бы там русского, например, с собой? Вы бы давно бы уже был на заводе. Он говорит, нет, я слишком спешил, чтобы взять русского. И вот в русской действительности вот эта целерациональная деятельность Вебера, она вот, Лесков показывает, как систематически наталкивается на гетеротелию. Хочешь одного, получаешь совершенно другое. В конечном итоге он, по-моему, даже не доехал до этого завода, и дальше у него жизнь пошла наперекос у этого немца в России, потому что каждое его действие было целерационально, оно было очень последовательно, логично. Он очень точно измерял, что он хочет. В конечном итоге он получал что-то совершенно другое. Так вот, это он жил на уровне логоса. Это судьба логоса, как потерявшегося в мифосе. Вот что этот рассказ, Лескова, перечитайте, он достаточно короткий, называется «Железная воля». Это как раз такое ироничное русское описание, как логос, социальный логос, потерялся в социальном мифосе.
А вот если наоборот, носители, как представители общины, носители социальной гетеротели оказываются в обществе западном.
Ну им грустно, так они переучиваются.
Какая-то концентрация возможна их, чтобы переломить?
Западного вот общества. Это вопрос сейчас как раз, это вопрос сейчас на вся Европа обсуждает, потому что туда приехало большое количество носителей гетеротелей в лице третьего мира, и которые совершенно иначе все понимают, да, гражданство понимают иначе, самое, лучше всего они понимают пособие, там, которое они получают, это у них ясно, безусловно, и вот европейцы думают, что победит, социум, на самом деле, та же самая проблема в Америке. Да, в Америке такая же проблема поставил Хантингтон. Самуил Хантингтон в книге «Кто мы?». Он говорил, что вот если Америка раньше справлялась и приплавляла с иммигрантами, то справится ли она сейчас? Потому что...
Концентрация превышает...
И концентрация, и главное, они качество их. Вот Хантингтон говорил, мы перемалывали всех. Всех. Китайцев, японцев, всех. Немцев. Но только пришло очень много сейчас латиноамериканцев, которые, будучи католическими, южноамериканскими, испаноязычными, несут с собой вообще другое, вот ближе к этому как раз действительно гемайншафт. То есть они вроде формально люди как люди, граждане, все делают аккуратно, но они внутренне саботируют американский логос, логос демократический, логос предполагающий, что они будут вести себя разумно. Они ведут себя, ну, в каком-то смысле, со своей точки зрения, разумно, но с точки зрения уже таких глобальных американских моделей все менее и менее им понятно.